Знаете, мне кажется, что это очень глубокий вообще вопрос, потому что у нас как бы все время акцентируют истерику.
Ну да, страдания. Ее культивируют.
Ее культивируют.
Даже не акцентируют, не,
а да, уже культивируют. Да, совершенно ее культивируют. Для меня это очень понятно, как для, так сказать, человека, который, ну, посмотрел на разницу, скажем, между советским периодом и русским периодом вот, в мысли. И я вот как раз вот об этом, сравнивая, так сказать, страдания по поводу возможности долговых тюрем и долговых ям, там было по поводу вот этих всех страстей финансовых, да, я говорю, что сравниваю, я говорю, что, ну, совершенно естественно, что у немцев, да, есть долговые тюрьмы, но есть и другое. Да. У них снимаются фильмы, где показывается жизненная судьба человека, вот, пережившего вот эту долговую тюрьму, и что вообще там бывает. А у нас, так сказать, культивируются страдания. Те режиссеры вот истерию вот эту вот, так сказать, да, да? Вот страдания. Да? А...
Когда вы говорите «у нас», можно я уточню? Вы имеете в виду данный момент или начиная с Владимира Колосенцова-Солнышко?
Нет,
Пушкина,
на самом деле,
Пушкин не культивировал страдания.
Нет, на самом деле...
И даже Лермонтов, страдающая душа, его не культивировала.
Конечно.
Не было этого перекоса.
Нет, конечно, я имею в виду.
Я думаю, что и даже и у Пастернака, и у Мандельштама этого. Дело в том, что вы с самого начала поставили вопрос. Вот воздействие, вот какой-то этот терапевтический эффект. От Ларисы давно говорят, врач-психиатр из Челябинска, который снимал здесь и про нее кино в начале 90-х, говорит, я своим больным это читаю и прочее, и прочее. При этом все-таки остается то, что сказал Юрий Решенцев в 1996 году на презентации книги Ларисы «Стихи о стихах». И он сказал, я могу это даже прочитать, потому что это есть в этой книжке. Это потом было напечатано в литературной газете, именно какой-то небольшой отчет об этой презентации. Он так и назвался его словами. «Загадка Ларисы Миллер». Юрий Ряшенцев, видите, как коротко. «Загадка Ларисы Миллер». Литературная газета 19 февраля 1997 года. А в конце... 96-го вышла эта книжка, вот была презентация в Пен-центре. А он сказал так. Это вопрос нам всем. Когда я слушаю стихи Ларисы Миллер, то возникает загадка. И вы употребили слово загадка.
Конечно.
Где те средства, которыми она добивается успеха? Успеха у меня читателя. Я почти не знаю людей, которые писали бы стихи настолько загадочно. Этот поэтический аскетизм поразителен. Насчет аскетизма здесь можно говорить, там точность рифм, но загадка есть, потому что практически все, кто пишут о поэзии Ларисы Миллер, говорят о ее эффекте и о том, о чем эта поэзия, почти не анализируя сам метод. Откуда? Откуда? Вот вы задали Ларисе вопрос, почему? Как? Она ведь тоже толком не знает. Ну вот я вам хочу сказать, вот пожалуйста, вот стихотворение. Это стихотворение, которое... написано было в январе этого года. Ну, тут же в блоге, вот я плохо распечатал. Я говорю с пространством, с небом, с Богом, а отвечают мне последним слогом. Я вопрошаю, ждет меня беда? А мне в ответ раскатистая, да. Какие годы лучшие на свете? Я спрашиваю, отвечают эти. Вы понимаете, ведь здесь же, вот вы говорите о глубокой, во-первых, оно богоборческое. В том смысле, что оно Богу снизводит до формального эха на мои же слова, как бы зеркало. Это одна сторона. Это как бы смелость такая, хотя у нее отношение не такое, но тем не менее в данном случае, в данном стихотворении это отвечают последним. Но вместе с тем, здесь же есть еще одна глубинная философская мудрость, которая как-то она входит в людей, но она... что доживи ты этим моментом. Не надо все время ждать. Вот потом будет светлое будущее, потом у меня наступит хорошее дни. Жить сейчас. Нужно жить сейчас.
Здесь и теперь.
Да. И это то, что у Ларисы было вот это, как это у тебя вещь, вот, его величество пустяк. Там вот момент же Синявского это цитировала, терца, о моменте, о мгновении. Но я хочу сказать, вот когда Лариса начала еще ходить, еще это был 1963 год, а тех стихов уже не осталось ни одного, может одно. Каотковскому покойному Эдуарду влит объединение, там ее очень стихи хорошо принимали и тоже и произносили философская лирика. Уже это было.
Для меня вот, это очевидно.
Это очевидно, она действительно присутствует. Но возникает вопрос, откуда и как. Тарковский, Арсений Александрович, с которым Лариса 20 лет дружила, он ведь не написал ничего этого. Но когда он говорил о ее стихах, он говорил вот так, что вот эти концовки, какое-то движение рукой делал, как будто вот она, роспись такая. Вот на него производили впечатление эти концовки неожиданные, которые, если так проследить по стихам, их очень много. И вдруг выводит, говорит, говорит, и вдруг выводит куда-то совсем другое измерение. Вот то, что самым главным. Именно в конце. Вдруг как-то ударно. То вот, пожалуйста, точные рифмы. Кстати, вот написано вчера, по-моему. Сегодня уже размещено в блоге. Насчет рифмы. Уже сегодня ответил один. А, в «Семь искусств». В этом в журнале «Семь искусств» Левертов ответил. Протестующийся. Ну, это пушкинская. Так он ответил. А я, ну, смотрите, рифмы. Вот говорят довольно часто в всяких рецензиях, ну, Ларису, даже таких, все положительных, говорят, ну, вот у нее... Вот просто, вот у нее такой, как бы, очень простой язык. Или... И вот потом, вот, какие важные вещи она говорит. Ну, непростой язык.
Непростой.
Вот, вот посмотреть на эти рифмы, вот на эти, полные и точные, можно прийти просто перечень. Да вы найдите вообще поэтов, которые такие рифмы, она просто не может иначе. Вот, пожалуйста. А если в памяти порыться, то там отыщется корыться, спиральный погнутый камин, и то это напомин бабулиной души, бабуля, установив камин на стуле, корыто ставила на стол, ребенка. Простите, я вот остановлю себя, а может быть ты прочтешь?
Ну, я буду спотыкаться, что...
Нет, сейчас спотыкаться, перед тобой текст.
А если в памяти порыться, то там отыщется корыто, спиральный погнутый камин, и то и это напомин бабулиной души, бабуля, установив камин на стуле, корыто ставила на стол, ребенка, что и худ, и гол, корыто нежно опускала, и на него водой плескала. А тот ребенок тощий, я, да и бабуля та моя. И было это в том подвале, в котором мы с ней обитали в войну, в тылу, в 42-м. Так тянет описать пером тот банный день, камин горящий, и мыльный тот пузырь парящий. А мыло — редкий дар судьбы для нас, военной голодьбы. И как ловлю пузырь тот мыльный, ладошки стороной тыльной.
Кино? Ну вот мы говорим о воздействии. Ведь я хотел еще. Вот, например, мне. Чтоб здесь подольше задержаться, нужны какие-то зацепки. Как солнышко начнет снижаться, шалашиком поставим щепки. И коль погода не сырая, соорудим костер вечерний, предполагаемого рая небесного, Эдем дочерний. Пусть между нами целый вечер танцует искорка живая, с теплом и светом наши встречи, хоть ненадолго продлевая. Это предполагаемого рая. Это все. И вот я хочу, ты прочти, пожалуйста, то, что вдруг был... Вот непомнящему, кстати, могут прочитать стихотворение.
Ну, это я ему посвятила, потому что он мне так замечательно сказал что-то. Дело в том, что он вообще как-то очень любит мои стихи. Он сказал, вы мне верьте, я же пушкинист.
Нет, ну он замечательный вообще.
Вот, и он мне сказал, что, говорит, у вас какое-то потрясающее сочетание абсолютно земных реалий и небесного какого-то света. Вот, и я, значит, в ответ ему 31 декабря, потому что мы буквально накануне разговаривали, я ему эту книжку послала. Вот, да, 31 декабря 2011 года я написала стишок, ему позвонила и прочла. В земном небесном понимаю толк, каков на ощупь трав весенних, шелк я знаю хорошо, и шелк небесный я чувствую, немнущийся, чудесный, и меж земным небесным находясь, я связи не теряла, отродясь, с тем и с другим, хоть часто и не шелком они бывали, и смотрели волком.
Ему понравилось.
Да, очень понравилось.
Ну вот, это тоже очень странно, такой есть Леонид Баткин, наш старый друг, Рабчевского, да, Михайлович, вдруг звонит. Я вот прочитал в блоге, вышел на блог, наткнулся, прочитал стихотворение, которое меня абсолютно сбило с ног, он говорит.
А вот интересно, прочитайте. Мне интересно, потому что я очень часто ссылалась на Леонида Михайловича.
И тут как раз, сейчас все-таки лучше прочтет Лариса, я ей дам текст. Да, я хочу сказать, что вот тут... Как-то с такой концентрацией и эта философия, и одновременно искусство. Все вместе. Ну, ты прости, уж дальше, как говорится.
Это зимний стишок такой.
Февральский, да.
Февраль, да.
Это вот.
Идти по первому снежку, потом по пятому, седьмому. Идти то из дому, то к дому, почти приноровясь к шажку той вечности, что не спешит, и вместе с тропами петляет, и след, который оставляет, сама же снегом порошить, идти по первому снежку, потом по пятому, седьмому, идти то из дому, то к дому, почти приноровясь к шажку ребенка, что едва-едва земли коснулся, встав на ножки, и удивляется дорожке, и силится сказать слова. Ну, я еще хотела сказать, вот интересно, а вот человек, который пережил вещи, которые пережить нельзя, на самом деле. Например, такая Петкевич Тамара Владиславовна, вы когда-нибудь слышали это имя? Нет, вот, к сожалению.
«Жизнь сапожок непарный».
«Жизнь сапожок непарный» не читали?
Ну, что-то знакомое. Нет,
нет, но это нет, надо прочитать обязательно. И вы увидите, что она пережила 19 лет страшных, ада просто, ада.
Причем она жива, ей 19 лет.
Она сейчас жива. И вот такому человеку, когда я посылаю эту книгу, она абсолютно принимает все, поскольку она знает, насколько невозможно жить, да. Может быть невозможно.
Да.
Она
да.
понимает, что надо и что всегда можно найти, пока можно, надо находить возможность жить. И понимаете, вот это очень характерно, что и вот даже когда вот был ее вечер, ей 90 лет исполнилось, я в Доме литератора, она в Питере живет. И она приехала, и мы с ней переписывались, там и общались
была
по телефону.
Презентация.
А тут была, я ее впервые увидела, была презентация, вот Дима Быков вел, и он тогда правильно сказал, тогда как раз начались разговоры о финансовом кризисе, она в 2010 году приехала, он сказал, вот эта книга, она ставит мозги на место. Есть разные проблемы, действительно, разного уровня, они тоже проблемы, но разного уровня. И вот пока ты можешь отдавать себе отчет все-таки и жить, то есть все-таки всегда можно найти, за что уцепиться, и как жить, и что. И вот мне это очень важно,
конечно. Я хочу про Петкевич добавить. Все-таки там на этой презентации были и Эльдар Рязанов, и Григорий Померанц выступали. То есть там на самом деле, ну, ее очень высоко ставят. Ну вот мы с ней говорили. Дело в том, что в этой книге «Жизнь сапожок непарный», что там абсолютно чудесное. Вот ситуация абсолютно полностью безвыходная. И при этом она делает нечто, благодаря чувству собственного достоинства и все, что казалось бы самоубийственно. И вдруг, оказывается, остается и жива, и даже как бы выходит.
Да, да.
И это не раз это было у нее, и по книге это видно. И вот когда такого рода человек ценит стихи, понимая их, значит, то это, конечно, как и Валентин Семенович, не помнящий, это, конечно, совершенно особое дело.
Вы сейчас сказали очень хорошую вещь. Потому что я вот сама тоже, мне пришлось очень, так сказать, сложно. И вы знаете, я тоже, мне казалось, что совершенно безвыходная ситуация, но я старалась всегда найти тот способ, который сохранил мое достоинство. Вот способ поступить так, чтобы сохранить свое достоинство, свою человечность. И это было самым правильным. Может быть, это было не очень таким коротким путем, так сказать, к намеченным целям, но это было правильно.
Просто... Я хочу сказать то, что говорит вот достоинство, не сказано, Царство Божие внутри нас. Ведь действительно, пока ты остаешься самим собой, сохраняешь этот стержень внутренний, то есть и это есть основа. Дальше уже можно побеждать. И это начинает влиять на других на людей, которые представляли угрозу. Иногда так бывает.
Да, больше того, это даже может их преобразить.
Их преобразить и
отвести. А в этом наш христианский, по большому счету, долг. Потому что, как бы,
да,
и перед собой, и перед высшими силами жизни, на самом деле. Которые очень часто, вот, умоляясь, да, вот, они вдруг делают что-то великое. Через маленькое, через малое.
Да,
поэтому, да, поэтому я вот очень понимаю, что, да, вот этот первый снежок, пятый, седьмой.
Ну, конечно.
Это же так, это настолько очевидно.
Как Цветаева Волошина писала, вот она самое главное качество, которое в нем заметила, именно вот это.
Да.
Она говорила, что вот всякую занесенную для удара руку он превращал
да,
в опущенную, иногда и в протянутую
это
руку.
Это
о ком?
Это
о
Волошине. Это очень
Цветаева Волошина. Волошина, да-да. Вот это вот.
Это
вот
очень
это свойство внутренней силы.
Да-да-да. Вот это не всегда.
Это живое.
Я знаю.
Ну, конечно, я читала.
Но у меня какой-то внутренний есть. Вот это я четко совершенно. То есть мы настолько еще должны себя сознавать, как прийти к своему сознанию самих себя. И стихи в этом плане. Вот знаете, наверное, Ларис, наверное, ваши стихи действительно помогают вот это вот осознать себя. Осознать как-то так по-особенному.
Потом есть совершенно такое направление. Это тоже возникло недавно.
Спасибо.
Вот это ощущение какого-то чуда, которое нас ждет. Ну, это было, конечно, и раньше. Вот, понимаете, вот эти, даже название «Четверг, пока не обитаем». Ведь к нему мы только подлетаем, и гаснет окон череда, это кончается среда, и вот уже мы ближе вроде к чему-то, чего нет в природе. Вот, а что там будет, зависит от нас. Вот, кстати, вот у меня с Григорием Семеновичем Померанцем у нее возникла дискуссия косвенная по поводу стихотворения. Стихотворение это 1993 года. Оно было напечатано, по-моему, в литературной газете. И вдруг в литературной же газете появляется огромная статья Григория Померанца, которую он начинает, приводя это стихотворение, говорят, что это ересь. Говорят, что это ересь, а потом статья, в общем-то, и о другом. Как-то у него, видимо,
но он все равно к нему очень хорошо относится.
Он к нему хорошо, но он это сказал. Нет, он так любил, но он говорит, это ересь. А другие люди, кстати, он же коммунист, просто прямо церковные люди говорят, никакой не есть, так и есть. Пена дней, житейский мусор, хлам и пена всех времен, но какой-нибудь продюсер будет ими так пленен, что обычную рутину с ежедневной маятой переплавит он в картину, фонд пополнив золотой. Будут там такие сцены и такой волшебный сдвиг, что прокатчик вздует цены, как на громкий боевик. Сотворил Господь однажды, нет, не мир, а лишь сырец, чтоб томим духовной жажды мир творил, земной творец. Как и это в других стихах, то и продолжать. А мир творится и творится, и день готовый испариться, добавил ветра и огня, и вот уже залетела птица в пределы будущего дня. Та же мысль, вот мир, и мы его продолжаем, и четверг пока не обитаем. И вот и он сказал, что вот это веришь, что как бы вот Бог создал. На самом деле, ну, верующие люди говорят, что мы и продолжаем творение, в этом был замысел. Как бы мы сопричастны ему. Но здесь могут быть разные ощущения, даже
нет,
не точки зрения,
деле,
ощущения.
Нет, на самом деле, я сама об этом очень много думала. Во-первых, в связи с тем, что вот мы с Женей и на нашем воздушном замке обсуждали в связи с Даниилом Андреевым, потому что у него, конечно, очень, так сказать, такая непростая, но очень глубокая, на самом деле, философское вопрошение тоже. Но у него это вопрошение очень четко к истории. То есть мне понятно, что это просто время.
Да.
Вот ему выпало жить вот в том времени, в котором, так сказать, наверное, это вопрошение было наиболее неадекватным, а как сказать, полноценным, так сказать, для, ну, как бы для наследника той традиции, которую он наследовал, вне всякого сомнения. Но дело здесь не только в этом, он там писал про богосотворчество. Я в связи с этим думаю, что просто здесь проблема человека, очень вот самого образа человека очень глубокая, потому что совершенно очевидно, что вот когда мы говорим про то, что там что-то выключается, человек не чувствует своих связей вот с высшим началом, с Богом. И тогда вот этот образ Бога человечества и Бога человека, он заменяется каким-то сверхчеловеком. Это очень это понятно, мне вот это ницшеанское начало, да. Мне очень оно понятно. Мне понятно, что он делает этот, да, вот логически делает этот, конечно, шаг, понимаете? И тогда действительно сверхчеловек, все. И тогда никакого Бога не надо, природы не надо. Угу. То есть ничего не надо. Истории не надо, музыки не надо. Ну, как бы вот все есть вот здесь, вот в этом сверхчеловеке. Ну, то есть нужна только власть.
Вот я, с одной стороны, пишу, да, вот это стихотворение «Сырец сотворил Господь однажды, не мир, а лишь сырец». А я говорю, что я то и дело противоречу себе, но так вот, я уж так устроена. Вот о другом стихотворении у меня было, что когда Господь сотворил там мир, он немножко отодвинулся, чтобы было, где этому миру происходить. Ну, да, а человек по глупости своей решил, что он ему вступил в свое место. И, понимаете, вот у меня вот то-то, вот, так-то всяк.
Ларис, вы знаете, это потрясающе совершенно то, что вы сейчас говорите, потому что я вот буквально недавно, мы с Женей были вот на этой колокольне в Коломенском, где он разговаривал с Александром Ивановичем Шихаревым, который сделал новый совсем вот инструмент, биллу, там, бронзу, да. Но самое интересное, что вот то, что вы сейчас говорите, я буквально совершенно в другой ситуации говорила то же самое, потому что я говорю, что вот как это правильно в иудейской христианской традиции, что Бог, он, ну, как бы разделен,
да.
Вот есть это зазубы, да, а в иудейской традиции даже не говорят его имени, поскольку всю жизнь постигают это имя. Каждый раз это вот все новые и новые постижения, которые открывают для тебя совершенно необозримые новые возможности. возможности и твоего слова, и твоего чувства, и твоего языка, и вообще, так сказать, вот отношение к своим предкам и к своему будущему. То есть, в общем, на самом деле, к той самой судьбе и жизни. Да?
Да.
Вот. И я, правда, посчитала, что это безумное дилетантство. Но там была очень интересная мысль, простите. Там была очень интересная мысль, которая высказана была Габриэлем. Он вспомнил Хемингуэя, который сказал... Ну, конечно, Господь Бог, то он же ведь с чувством юмора.
Вот-вот, у меня буквально есть стихотворение, я, к сожалению, ничего не помню наизусть.
Он же с чувством юмора, иначе как бы вообще все это было возможно?
Ну, вот если говорить о том, вот то, что мы сейчас говорили, тезис, антитезис, синтез. Тезис стоит в том, что назвал Григорий Соломонович, понял неправильно, ересь, но то, что вот Бог создал сырец, а мы как бы продолжаем творение. Дальше антитезисы, но тогда мы становимся сверхчеловеками, не надо ни Бога, ни природы, мы уже ницшанские сверхлюди, как бы. Синтез. Мы продолжаем творение, но мы при этом все время живем с ощущением, что вот этот голос говорящий. У Ларисы Алексеевны, не умолкай же голос вещи, внушай у сердца, говори, чтобы светилась суть, как вещи, освещены лучом зари, с утра внимать тебя готова, чтобы дослушать до конца, и бережно ловлю я слово, как диковатого птенца. Очень кому понравился, Александр, как диковатого птенца. Значит, вот это когда, да нет, ну и физики тоже, вы понимаете, мы же не знаем, откуда вдруг возникает этот инсайт, это вот прозрение, и понимание какое-то целостное, которое и позволяет, собственно, двигать вперед эту цивилизацию и все это. Почему великие математики были одновременно, ну для них музыка была очень близка, это... потому что это те
я
же...
Я писала об этом. Я писала, значит, у меня есть специальная работа посвященная.
Так что синтез в том, что мы все равно как бы подключены к этому вселенскому большому миру, и в этом, и в угадывании, в этом и есть творение.
Ну, говорил же, кажется, Эйнштейн, что чтение Достоевского дает мне больше, чем
Краус. Да.
Вот это же так, это так понятно. А, кстати, между прочим, по поводу, так сказать, страдания и счастья. Вот я, например, как, ну, казалось бы, да, вот философия – это сугубо абстрактная, там, да, вот планетарная такая вещь, да. У меня всегда были проблемы с физикой.
У меня тоже.
Всегда.
Это
отдельный разговор. Но у меня произошло по-другому. Я вот сейчас, когда вот уже поняла вот эти внутренние какие-то обертоны философского знания, потому что там есть, там свои есть обертоны, я вдруг стала понимать, что без физики это вообще невозможно. И мне вдруг стало понятна физика. То есть я вот, я поняла это знание, это как-то изнутри вот перестрадав, так сказать, перечувствовав вот эти вот нестыковки марксизма с вообще вот с классической традицией. Потому что идеологические нестыковки огромные. Я не знаю, экономическая теория, там, наверное, что-то другое, но идеологические это, конечно, ужасно. И вот когда я их проанализировала, я вдруг поняла, где было вот это вот физическое искривление. Понимаете? Вот оно было практически физическое. Откуда возникло вот это вот насилие там и так далее. То есть это очень понятно.